Итак, беседы о вечном. И сегодня я вам представляю, дорогие наши радиослушатели, моего собеседника, старшего священника архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отца Александра Есенина. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Тему нашей беседы давайте обозначим так. Часто очень задают вопросы наши радиослушатели. Тема, очевидно, это волнует всех. Об участи младенцев. Почему они страдают? Почему они болеют? Почему умирают? Вот за что страдают младенцы, еще, в общем-то, ангелы, по сути дела?
Болеет и умирает все человечество. И поэтому здесь не надо, может быть, делить на стариков, на людей среднего возраста, на подростков и на младенцев, потому что мы все дети Адама. И поэтому вот причина, по которой мы видим, что смерть и болезнь торжествуют в этом мире. Потому что до падения Адама и Евы не было болезни, была гармоничная жизнь, но сколько времени она продолжалась, мы не знаем, но она была только в раю. После того, как согрешили наши прародители, то грех и смерть вошли в нашу жизнь. И мы видим, когда Господь дает первое наставление первым людям, Он говорит о том, что даже женщина будет в муках рожать детей. Также этот вопрос, который вы сегодня задаете, можно было бы задать, а почему вот женщина с такими трудностями, с криками, с болями, сейчас это очень часто со скорой помощью, рождает младенцев, которых она ждала 9 месяцев. Потому что это все следствие греха наших прародителей. Вот это причина, по которой это происходит.
Все-таки люди не воцерковленные, не вполне воцерковленные, скажем так. Они говорят, что, ну, в общем, где, в чем заключается грех-то наших детей? Мы не понимаем этого.
Ну, не понимают, потому что сами они себя не включают в эту цепочку наших прародителей. Поэтому это непонятно. Это чисто атеистический взгляд. Почему, допустим, у негра рождаются негритят? Потому что это было уже не первый род. В ихнем этот вопрос никто не задает. Или, допустим, очень часто у родителей, у которых плохое зрение, вдруг рождаются дети также, которые очень с молодых лет уже начинают носить очки и так далее. Ну, есть такой очень самый распространенный термин, такой «дети алкоголиков». Кстати, к нашей стране сейчас это очень сильно подходит, потому что в нашей стране очень много пьют постоянно пиво, пьют постоянно и беременные женщины, и молодежь. Почему мы потом будем удивляться, что от таких родителей рождаются такие дети? Это все заложено. То есть мы даже на физиологическом уровне видим, что болезни очень часто переходят, потому что родители грешат, и вот эти грехи переходят на младенцев.
Говорят, что младенцы, вот такое вот существует мнение, что дети страдают за грехи своих родителей.
Такое есть, оно есть. Оно, конечно, это не такая, как мы говорим, стопроцентная такая закономерность, но это присутствует в какой-то мере. Это, как я вот сейчас пример приводил, даже на физиологическом уровне. Папа с мамой там курят уже лет 20, ну, к примеру. И беременная мама не могла бросить, и папа маму беременную всю в клубах дымок держал. Очень сомнительно, что ребенок вырастет таким цветущим. Вряд ли.
Это будет скорее исключение, да, если...
Может, оно не будет, оно может, ну, в чем-то другом проявляться. Может, в 5 лет у него начнется какая-то аллергия, они будут искать причину аллергии и так далее.
Бронхит, допустим.
Ну, к примеру, да. То есть я такие примеры привожу, которые как бы понятны, логические, но существует еще и духовный мир. А в нашей жизни мы грешим очень часто и очень страшными грехами, и поэтому всякое может произойти. Мама, может быть, кому-то в попыхах посоветовала сделать аборт. Ее подушка, к примеру, послушалась, убила своего собственного ребенка. А потом у этой женщины, которая дала совет, рождается ребенок, и, допустим, через год, два или три, вдруг какая-то там, значит, причина болезни и, как говорят, с летальным исходом. Как бы причину не может человек найти. Как же такое горе меня посетило? А как же было, когда ты своим советом или телефонным звонком внесла горе в другую семью?
Может, даже необдуманно, но, с другой стороны, это все равно грех на духовном уровне.
Да, и это мы как бы, вот знаете, как ткань очень близко посмотреть, все ниточки, они так переплетены друг друга. Можно совершенно за край зацепить ниточку, и вся ткань, она потянется, ну, будет некрасивая какая-то, будет затяжка и так далее. Так же и здесь, нельзя себя как бы отрезать от мира, это все взаимосвязано. Или какие-то страшные грехи, там проклятие на кого-то послали, или еще на кого-то. То есть множество может быть причин духовных, на которые человек не обратил внимания, но которые вот со временем сказались. Причин много может быть.
Тем не менее, вот читаю, в Писании сказано, каждый по делам своим приемлет, но не сказано за грехи другого. Вот есть ведь такое выражение?
Есть. Я же говорил, что это не стопроцентная закономерность. Может быть, если мы говорим о смерти или болезни младенцев, это как бы сигнал для того, чтобы предотвратить какой-то больший грех. Вот есть такой случай известный, что у врача болели дети. И он все как-то задавался себе вопросом, как же это так? Вот я вроде стараюсь и людям помогать, и наоборот, других людей исцеляю там, с помощью лекарственных средств и так далее. И вдруг очень часто бывает, что и болезнь детей бывает. А потом он как-то для себя выяснил, или какое-то ему откровение было, это для того, чтобы в нем больше милосердия было, чтобы его сердце чувствовало чужую боль. То есть, как бы мы бы так сказали, для его профессиональной пригодности. Ну, такой вот я как-то так сухо говорю, да.
Да, врачи должны быть милосердны.
Да, чтобы он не очерствел и так далее, чтобы он увидел страдания собственного ребенка, почувствовал это на себе, и он относился бы к пациентам, которые, может быть, к нему сотни, может, тысячи приходят, чтобы он не относился к ним как к очередному, значит, посетителю, который пришел, через 5 минут вышел следующий, и он пытается вроде их побольше принять, больше им помочь, но, естественно, это накладывает такой отпечаток, что он за человеком не видит уже самой болезни или боли и так далее. И вдруг случается вот такое вот явление, и он, ну, как бы отрезвляется.
То есть это тоже для чего-то, да? То есть дается человеку, допустим, чтобы он что-то понял, да?
Да, но чтобы оживить его сердце. Но и так как вся наша жизнь, она по воле Божией происходит, и то мы в страданиях, смерти должны видеть и руку Божию. Здесь тоже по-разному может проявляться. Бывали другие откровения, что мама очень сильно молила Бога о том, чтобы сохранилась жизнь ребенку. И с большим трудом это происходило, происходило через молитвы, через, оно все время у Бога как бы даже требовало, чтобы сохранило. Ну и Господь говорит, и, по-моему, был какой-то ответ, что да, ну по твоим молитвам я сохраню жизнь ребенку, но ты меня потом, значит, не укоряй и так далее. И через какое-то время это вырос очень страшный преступник, который принес много зла в жизни. Поэтому по-разному бывает. Бывает, наступает смерть ребенка в раннем возрасте, чтобы из него действительно, не дай Бог, не вырос преступник. Бывает и такое, пусть он в младенческом возрасте, еще не впитав вот эту грязь окружающего мира, может быть, он чище предстанет пред Богом, чем все растеряет. Я думаю, наши вожди, там, Ленин, Сталин и так далее, в детстве наверняка были очень, ну, нормальными, добрыми детьми.
Детьми, да, да, другими совершенно были. Семья-то у них была такая добропорядочная.
Поэтому по-разному жизнь складывается. Ну, бывает, так как, знаете, в народе говорят, не дай Бог пережить своих детей, вот это как бы самое страшное горе для родителей, то бывает, что это, если это случается, какая-то болезнь или смерть детей, очень часто родители не могут найти утешения в своем горе, в своем атеистическом взгляде на мир, и они только в церкви обретают счастье, покой, вдруг для них открывается мир Божий.
То есть они приходят к Богу таким,
они
через страдания.
Да. Здесь, если можно такое слово употребить, как они, получается, выигрыш. То есть они в своей жизни, может быть, уже в преклонных годах, приобретают Бога. И если бы не было этого несчастья, они бы его не приобрели, это первое. Через приобретение Бога, через молитвы, через участие в таинствах, они уже могут помочь умершим своим сродникам, которые перешли в мир иной, потому что они за них приносят милостыню, молятся за божественную литургию и так далее. Поэтому вот, допустим, если вы внимательно посмотрите ответы нашего владыки Викентия, когда он отвечает радиослушателям, телезрителям и дает наставление нам на собрании всегда, и он говорит, что те люди, которых посетило вот такое страшное горе, с ними надо разговаривать так, чтобы через приход в храм они обрели Бога для себя и в то же время для тех усопших сродников.
И молились за них, да?
Ведь, ну, представим, что как бы такую картину нарисуем. Господь, используя такое слово, сверху смотрит на нас, будем так говорить, совсем примитивно. И он видит, что вот наступило вот это горе в семье. Нет человека, перешел он. Нет на земле, он перешел он в вечность, но для Бога все живы. И вдруг он видит, что родственники начали ходить в храм, начали вести благочестивый образ жизни, каяться в своих грехах, приносят жертву за своих усопших сродников. Получается, что приобрели они, и они им через Бога, самое главное, имеют общение со своими детьми, сродниками и так далее. Вот что вот получается тогда, что само по себе несчастье или горе, оно неплохо, нехорошо, какой будет, какие будут дальше шаги. Ведь можно от горя можно и запить, удариться в депрессию, уныние там, и так далее, там, проклинать там свою судьбу и так далее. А можно увидеть, что через это горькое лекарство Господь исцеляет. Понимаете?
Хорошо, значит, в отношении этого вопроса мы с вами, ну, осветили, поговорили. А вот все-таки какая участь у некрещенных младенцев, ушедших? Ушел ребенок, его не успели окрестить. И можно ли молиться за них? И как молиться? Вот еще вот такие вопросы часто очень задают наши радиослушатели. Ведь он некрещенный.
Конечно, каждый случай индивидуален, но у Бога нет забытых людей. Господь обо всех помнит. Мы празднуем 14 тысяч святых вифлеемских младенцев. Они не были в православной церкви, но они все святые. Поэтому Господь прославил их, хотя они невинно пострадали по навету императора, который в таких маниакальных страхах искал уничтожение и дошел до того, что...
Повелел всех уничтожить.
Всех уничтожить. Результата своего не достиг. Это смерть не коснулась Господа. И, конечно, даже посещая Вифлеем и пещеры, где хранятся по преданию некоторые останки вот вифлеемских младенцев, там такая благодать, что очень многие плачут и рыдают, особенно женщины, которые совершили аборт, посещая вот это святое место, и так благодать касается и их сердца, что видя вот эти маленькие косточки, которые хранятся уже 2000 лет, да. Они приходят как бы в себя через покаяние и каются в своих страшных грехах. Поэтому у Бога все живы. И нам несколько приоткрыто вот этот горний мир для того, чтобы мы, наша вера укреплялась в том, что не кончается со смертью эта жизнь, она только начинается в вечности.
То есть это только земная жизнь, это, собственно говоря, начало.
Да, очень краткое начало, да, перед вечностью. О участи некрещенных младенцев высказывались, что интересно, очень древние святые отцы, высказывался святитель Григорий Ниский, святитель Григорий Богослов, преподобный Ефрем Сирин, то есть подвижники первых веков христианства, и они говорили, что есть такое мнение, что они как бы не прославлены и не наказаны, понимаете, то есть не прославлены, потому что не успели совершить каких-то добрых дел евангельских, не наказаны, потому что, ну, слава Богу, не успели нагрешить. Но пребывают рядом с Богом. Некоторые, как я уже говорил, прославлены в лике святых.
Эти младенцы и не прославлены, и не наказаны, как вы сказали.
Да.
Не прославлены, потому что...
Потому что не успели совершить никаких добрых дел не наказаны, ну, потому что, слава Богу, не согрешили. В богослужебных книгах сказано в наших, что младенцы и некрещенные в гиену не пойдут, есть даже такое прямое выражение. А святитель Григорий Богослов говорил такие слова, что в жизни всякое могло случиться, может быть, так как они не успели принять дар благодати крещения, но по разным стечениям обстоятельств он говорит, что это могло случиться, но было бы положено самое главное намерение. И Господь по намерению родителей тоже будет судить всех людей.
Господь, есть такое выражение, целует и наши намерения.
Да, ну, к примеру, такой случай приведем, что у православных родителей, у верующих родителей вдруг случается такое, что младенец умирает. Вот бывает, ну, крещенные вот только успели, допустим, в реанимации покрестить и умер. Здесь как бы я хотел бы такое наставление дать, чтобы не откладывать, не затягивать крещение, потому что это тогда грех на родителей будет. Если какая-то есть опасность или какие-то осложнения, то можно призвать священника, и он сейчас очень хорошо в роддомах относится, разрешает крестить и в инкубаторах, да и везде. То есть, и бывают очень часто такие случаи, что младенец лежит весь в трубках, вот только родился, и так далее, даже страшно смотреть, но совершается таинство крещения, и Господь так касается сердца младенца, что он, слава Богу, поправляется физически, и это для родителей тоже, конечно, величайшее утешение.
Об участи, да, мы поговорили о том, какова все-таки участь вот некрещенных младенцев.
Вот я вот как бы несколько не договорил, вот, допустим, пример верующей семьи, когда мама молится о том, чтобы родился быстрее ребенок. Естественно, они уже знали, что если родится, тут же они его покрестят. Ну, как бы все шло, как в обычной нашей жизни. И поэтому, когда мама носила, ведь он начал-то жить не после родов, он 9 месяцев живет, как на Востоке принято считать день рождения, ну, как бы с момента зачатия начинается жизнь ребенка, на самом деле. Это мы здесь уже празднуем появление на наш земной свет. Это, скорее всего, день рождения самостоятельной жизни. То он отделяется от мамы и начинает сам жить. Ну, привязан к маме через кормление там, и так далее. Но сама его жизнь начинается с момента зачатия. И поэтому мама молилась, участвовала в таинствах церковных, читала Евангелие, читала акафисты. Ребенок в утробе уже освящался благодатью Божий, понимаете? Если мама подходила к чаше и причащалась, конечно же, она вся освящалась. Вот. То есть ребенок уже получал благодать через маму. И поэтому, если, не дай Бог, случилась смерть, то понятно, что ребенок уже был как, ну, освящен. Поэтому здесь тоже это, да, тоже понятно, что не виноват ни в каких ни грехах, ничего. Но могло чисто по каким-то физиологическим там причинам у мамы там, или у него что-то, какой-то сосуд там лопнул, и все, и наступила смерть. Вот. По-разному бывает, но мы должны все от руки Божией принимать, молиться и предавать волю Божию всю нашу жизнь. Вот. И понимать, что у Бога никто не забыт, и Господь каждому воздаст так, как надо.
У Бога все живы. Знаете, такой вопрос задает, можно ли молиться за усопших некрещенных младенцев, как за него молиться? Можно ли молиться и как за него молиться?
Можно, да не только можно, а нужно молиться, да. Я еще раз повторюсь, предавать его судьбу волю Божию и молиться. Ну, есть такая известная молитва, которая была в синодике бывшего новгородского и петербургского митрополита Григория. Содержание его следующее было: «Помяни, человеколюбчий Господи, души отшедших рабов Твоих, младенцев, кои в утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некой неосторожности, и поэтому не приняли святого таинства крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченную Твоей благодатью». Вот мы видим, да, пример у святителя молитвы. Есть еще другая молитва, «Господи, помилуй чад моих умерших во утробе моей, за веры и слезы мои, ради милосердия Твое, Господи, не лиши их света Твоего божественного». Ну, тоже видим, да, такая молитва. Есть молитвы, но самое главное, наша вера должна быть в то, что наша судьба, наших родителей, наших детей, всех окружающих людей, всех людей мира, она вся в одной руке Господа. И поэтому, предавая нашу жизнь, нашу смерть, наши болезни, наши радости, горе, предавая воле Божией, наша вера через это укрепляется, и мы понимаем, что, читая книгу Иова, вот как там было, и сначала божественное благословение, обилие всего, и стад, и богатство, и детей, потом такие испытания, искушения для того, чтобы проявилась его вера. Вот. И снова, в конечном итоге, читая книгу Иова, мы видим снова благословение Божие, ну, в таком как бы в земном проявлении, это снова дети и так далее. Мы должны понимать, что где-то это попускалось, то есть дьявол попускалось дьяволу, чтобы он проявлял вот такие вот земные скорби. Но на земные скорби мы же тоже по-разному реагируем. Вот. Поэтому Господь прославит. На страшном суде мы увидим, кто в какой мере прославлен, кто в какой мере наказан. Мы говорили о вифильемских младенцах. А совсем недавно еще проявились сонмы святых, это бесланские младенцы, которые погибли. Кладбище, у них носит название «Город ангелов». Пошли с праздничным, чистым настроем. Хорошо, если перед этим благословились, одели кресты и пошли. А, оказывается, пошли на праздник земной, а перешли в праздник вечной жизни. По-разному может происходить в нашей жизни, но вера должна все украшать, все наши действия, и через земные какие-то события мы должны видеть горний мир.
Еще такой вопрос. А, естественно, конечно, вы прочитали две молитвы, но ведь можно еще молиться за детей и дома просто с самим родителям, матерям можно, так ведь просто вот?
Конечно,
мы в церкви, мы за некрещенных не имеем права, да, молиться?
Ну, подавать записки мы, да, не имеем, но на проскоме идет.
А, ну, просто стоять, скажем, и молиться про себя мы можем, посылать молитвы, да?
Да.
Естественно, конечно, домашняя молитва постоянная.
Да, да. Покаяние и домашняя молитва, потому что надо понимать, что и может быть и наше в чем-то грех, что вот так вот произошло. Сейчас мы, может, это не понимаем, через какое-то время откроется. Может, мы и не видим, поэтому надо каяться и просить у Бога прощения вот за это.
Может, мы в земной жизни и не увидим, и не поймем.
Да, но мы должны верить в это, вот, и что это действительно происходит так. Молитва, она же соединяет человека с Богом, и человек получает ответ и получает и утешение от Бога. И надо только стараться это делать поусерднее. Можно читать кафизмы, можно упокоение читать, молитвы, можно какие-то акафисты, можно призывать имя святых, которых почитали, или в честь кого хотели назвать, допустим, младенца. Особенно в этот праздник, может быть, как-то сходить на богослужение, вот, подавать милостыню, стараться кому-то помочь.
Может, даже детям каким-то помогать. Ведь у нас же очень много детей и сирот сейчас. Вот особенно это зло большое.
Бывало, постоянно же в истории так, что или умирали дети, или погибали на войне. Люди откликали, сбирали себе детей, родственников там погибших тоже, может быть, или с детдома брали. Вот семьи, которые не могут детей иметь, допустим, умирают, или при самом зачатии младенцев. Вот, может быть, они откликнулись и поняли, что невозможно это как-то физиологически, будем так говорить. И взяли и подарили нормальную жизнь для ребенка, который брошен, который оставлен, кто совершил вот такой страшный грех — оставить ребенка или сдать его в детдом. Вот подарили жизнь, ребенок живет счастливо. Промысел Божий, то есть мы должны видеть промысел Божий в нашей жизни. Для проявления любви как бы море вокруг нас разлито возможности. Вот только проявляли как-то. успевали, пока еще земная жизнь не закончилась.
Ну вот мы на этом и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Батюшка, спасибо вам.
Помоги нам всем, Господи.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие старший священник архиерейского подворья в городе Екатеринбурге в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отец Александр Есенин. Спасибо вам еще раз. Спаси, Господи.
Спасибо, Господи.